История про падающего белорусского диктатора настолько же печальна, насколько банальна. Да, каждый диктатор хочет верить в свою уникальность. Каждый в какой-то момент под влиянием непрозрачного информационного пузыря мнит себя официальным дилером Господа Бога в отдельно взятой стране. Правда в том, что если у вас молодые и слабые институты, неустойчивая политическая система, еще не построившиеся сдержки и противовесы, то совсем не нужно много ума и выдающихся политических способностей, чтобы все это разломать. Политическая история Африки и Латинской Америки второй половины 20 века, она почти вся про это. Не очень много примеров, освобожденных от колониальной зависимости стран, которые не прошли бы скорбного цикла диктатур и анархии, когда каждый Иди Амин с неполным начальным образованием в анамнезе сходу становится отцом нации просто потому, что может, потому что не существует рамки, которая бы его ограничила. Главный вызов автократии — это же не насилие или пропаганда. Это сказка о потерянном времени. Разрушить молодые демократические институты очень легко. Строить их заново очень долго и очень сложно. Что такое 90-е годы на постсоветском пространстве? Это рассказ про то, что 70 лет политической истории страны как бы и не было вовсе. Ни один советский институт ни к чему не годен. Советский суд — это не суд, выборы — это не выборы, парламент, Верховный Совет — это не парламент, законодательство — не законодательство. Их даже трансформировать нельзя, применить к чему-то фундаментам их нельзя. Их надо просто отменять и делать заново. Большое и грустное сходство России и Беларуси в том, что с уходом Владимира Путина и Александра Лукашенко обе страны обнаружат себя в исходной точке. Преследование и убийство политических оппонентов, захват чужих территорий, пропаганда ненависти, все пострадавшие, погибшие, отсидевшие – все это было незачем. Просто чтобы одно физическое лицо еще сколько-нибудь занимало свою должность, и все. И окажется, что от этого физического лица не осталось ничего, что можно было бы использовать. Нам нужен другой парламент, другая конституция, другой суд, другая фискальная система, вообще другое государство. Страна после автократа — это как квартира, купленная у очень пожилого человека. Там ничего не менялось с 70-х годов. Ничто из обстановки не пригодно, надо все выкидывать, зачищать до бетона и строить заново. Чем дольше автократ у власти, тем длиннее сказка о потерянном времени, тем больше в угоду сбережения власти искажены институты, тем сложнее, дольше и дороже придется из нее выходить. Именно поэтому, по драматическому сходству, белорусские события — это не какой-то разовый сюжет, это то, зачем мы все вместе будем следить до конца. Неплохо бы тут понимать большую разницу в точках зрения. То, что для нас выглядит насилием, кровью, сломанными жизнями, безумными заявлениями и поступками, для коллег Лукашенко, как во Дворце Республики, так и в Кремле, это просто плохо сделанная работа. Да, у российского руководства, которое поддерживает Лукашенко, есть единственная и очень простая идея, очень простой запрос. Менять одних начальников на других начальников – это плохо. Этой идеей они придерживаются внутри, эту идею они экспортируют за рубеж. Мало кто знает, такие новости не особо привлекают внимание за пределами академического сообщества. Но в конце нулевых был принят отдельный федеральный закон, а в 2019 он же был специально отредактирован, только за тем, чтобы ректор МГУ Виктор Садовничий мог занимать свою должность пожизненно, сверх любых каких-либо всяких ограничений. За первые свои два срока, с 2000 по 2008 годы, Владимир Путин трижды существенно изменял состав правительства. С 2012 года по сегодняшний день единственным значимым изменением стала замена председателя Дмитрия Медведева. Тот же Сергей Лавров, например, дольше занимает должность министра иностранных дел, чем все его предшественники за всю историю новой России вместе взятые. 16 лет. Очень, вообще говоря, сложно найти за последние 20 лет крупного чиновника-пенсионера. Пример того, как человек работал министром, губернатором, любым большим начальником, а потом просто перестал и пошел нянчить внуков, собирать грибы на даче или работать в частном секторе, такого вы не найдете. Мы знаем много примеров министров и губернаторов в тюрьме, но если они не в тюрьме, то они на какой-то госслужбе. В этом еще одна большая издержка несменяемости. Несменяемость никогда не может остановиться на верхней ступени. Она будет идти по вертикали вниз, распространяясь на всех сообщников. Владимиру Путину прямо сильно не нравится идея увольнять начальников. Идея как-то нарушать сложившийся статус-кво, совершенно не важно, что это за начальник такой. Собственный чиновник или зарубежный диктатор. Тем не менее, у Лукашенко есть работа – держать политическую стабильность и собственную несменяемость. За эту способность его поддерживают. терпят ложь, снабжают кредитами, даже сдают в лизинг собственных пропагандистов и пугают военным вторжением. Потому что родственный режим, тихий и спокойный персоналистский авторитаризм с четвертьвековой несменяемостью, должен жить. Иначе как-то пример плохой больно. Никого по восточную сторону границы не волнует, какими методами цель будет достигнута, каким уровнем насилия, но важно то, чтобы цель-то была достигнута. А где? Где результат-то? Что за дела такие происходят? Почему каждые выходные приходят новости о протестах, а по будням, если не забастовка, то пикеты? Если не пикеты, то марш пенсионеров или студенты? Каждый день, не слава богу. Если Виктора Януковича, Эдуарда Шеварнадзе и предшественников Лукашенко на скорбном пути утраты власти в результате мирной революции еще можно было винить в нерешительности, в неспособности к жестким мерам, то здесь-то уж все было, от водометов до средневековых пыток в СИЗО, а задача не выполняется. Насилие же не самоцель, это инструмент. С ним плохие новости из Беларуси должны были закончиться, а они не закончились. То есть, с точки зрения внешнего партнера, Лукашенко не кровавый тиран, он какой-то неумелый, утративший былую хватку неудачник. И сколько бы ни молиться на статус-кво, сколько бы ни бороться с идеей смены начальников, но нельзя бесконечно терпеть, как старый подельник-начальник на месте статуса-кво развел какой-то бардак. Политическими методами проблема не только не решается, а даже оставлены всякие попытки решить ее таким образом. Того уверенного в себе, в полной поддержке народных масс, харизматического лидера, просто все потеряли, его больше не существует. Лукашенко теперь выходит в эфир исключительно в номенклатурных декорациях, формальных мероприятий и только в окружении чиновников, больше никак. У решения же насильственного есть проблема, и именно в нее сейчас и уперлось все. Насилие, оно всем хорошо для таких систем и персонажей. Это простой инструмент. Когда он в руках государства, с ним практически невозможно конкурировать. Его можно быстро развернуть и свернуть. В мире, где уровень насилия и привычка к насилию выдающимися темпами идет вниз, меньшее насилие дает больший эффект. Для того же эффекта, для которого век назад потребовались бы пушки, залпы винтовок и сотни трупов, сейчас вполне сойдут резиновые дубинки и синяки. Проблема насилия в том, что оно как наркотики. Для того же эффекта вам каждый раз нужно больше. Насилие нуждается в эскалации. Если эскалацию нельзя осуществить, если вы уже дошли до того уровня, когда дальше только стрельба боевыми, а она невозможна, ее нужно симулировать. Это делается разными методами. Пропагандистским запугиванием, например. Перед каждым воскресным митингом мы слышим новые угрозы. Руки поотрывать, пленных не брать, давить и не пущать. Перформансами с боевой техникой, когда прямо по центру Минска ездит техника с пулеметом на крыше. Не для того, чтобы из него стрелять, а для того, чтобы все увидели и не вышли. Возрождением так называемых дружинников, отрядах добровольных помощников милиции и ОМОНа по охране правопорядка, вступление в которые сейчас активно рекламируют во всех государственных СМИ. То есть тетушки на украинский манер. Это, кстати, важный момент, на нем нужно остановиться. Как это ни удивительно, в первые два месяца протестов тетушки практически не применялись. Парадоксальным образом функции нелегального насилия несли на себе легальные правоохранители. Это они бегали в балаклавах без опознавательных знаков и катались на машинах без номеров. Это они устраивали бандитские рейды на мирных граждан, будь то участники протестов или просто случайные прохожие. Это удивительно, потому что автократии такого типа к нелегальному насилию, к применению парамилитари, напрямую не подчиненных, но косвенно аффилированных с государством боевых отрядов, склонны и активно ими пользуются и злоупотребляют. Это со всех сторон для них хорошо. Это снимает ответственность, позволяет действовать в обход процедур и ведомственных инструкций, ни в чем себя не ограничивать, а по итогу списать результаты насилия на праведный гнев народных масс против революционной угрозы. Есть у этого дела лишь одна большая издержка. Парамилитари довольно сложно контролировать. Когда государство отдает монополию на насилие, когда своими руками создает параллельный центр силы, отобрать ее обратно – это совсем непростая задача. Именно поэтому считается, что выход на сцену таких образований – это первый шаг к провалившемуся государству, или failed state. Зачем же тогда такие автократии это делают? Зачем так рискуют? Зачем эти парамилитари? Если, в принципе, плюс-минус известно, чем это заканчивается, и крайне редко это заканчивается чем-то другим. Потому что существует иллюзия контроля. Пока вы автократы, и пока власть у вас в руках, всегда кажется, что вы схватили бога за бороду. можете выпускать и загонять любых джинов в любые бутылки. Когда это закономерно перестает работать, то для автократа это становится полнейшей неожиданностью. Как так? Непонятно. Монополия — это странный предмет. Вот она есть, а вот ее сразу нет. Но надо понимать, что все это, запугивание, парамилитари, бронетранспортеры и танки, рождаются по одной причине. Автократу приходится имитировать активную деятельность. Текущий уровень насилия не работает. В каком смысле не работает? В том смысле, что он не решает задачу. Насилие есть, а угасания протестов нет. Все это видят. Союзники внутри все больше теряют надежду на сбережение автократа. Снаружи недовольны тем, что он не справляется со своими обязанностями. Нужно что-то делать. Если задачу нельзя решить, нужно хотя бы показать, что ты старался. Старание можно показать только насилием, потому что другие возможности исчерпаны. Но насилие требует эскалации, а зазор на эскалацию исчерпан. Если нельзя эскалировать, нужно хотя бы изображать эскалацию. Отсюда все эти заявления одно страшнее другого, которые не имеют никакого отражения в реальности. Зачем это все показывать? Зачем пытаться доказать, что ты можешь сделать то, чего не можешь? Тут нужно вернуться к началу. Автократы только выглядят устремленными в вечность, со стратегическим мышлением и желанием оставить свой след в истории. На практике они работают в логике текущей выживаемости. Все, что им нужно, это урвать еще немного времени, хоть сколько-то, еще удержаться у руля. Если нужно выглядеть решительным и безжалостным, чтобы обеспечивать внешнюю поддержку, то, пожалуйста, они будут выглядеть так. Со стороны протеста новым, спонтанным, но очень грамотным решением было конвертировать в этот раз один очень большой марш во множество поменьше. Это не значит, что так нужно действовать всегда. Но в этот раз это все отлично сработало. Чтобы борьба была эффективной, любая борьба, рыночная, спортивная, протестная, нужно понимать взаимные ограничения противников. В чем преимущество мелкой компании над корпорацией? У корпорации больше денег, большой зазор на ошибку, типа Google может потерять миллиард при неудачном проекте, а стартап должен считать каждый цент. Но корпорация — это огромная структура с тяжеловесной бюрократией и длинным планированием. Пока по всем этажам пройдет идея сдвинуть логотип на 2 пикселя, стартап на 5 человек уже придумает и запустит новый продукт. У государства и протеста примерно то же самое соотношение. У государства много дубинок, пулеметы, танки, водометы. У государства много денег. Но распространенный протест — это среда, в которой любая идея приходит от задумки к реализации сразу. Протест может моментально реагировать на любые внешние обстоятельства. Силовые же органы — это вертикальные, совершенно негибкие, до предела ригидные структуры. Нет никаких проблем собрать толпу ОМОНа и поставить кордоны в одном четко заявленном месте. Но когда точек много, люди перемещаются по ним непредсказуемым образом, когда невозможно предвидеть место максимальной концентрации людей, начинается логистический и управленческий кошмар. Это протестующие могут двигаться как угодно, их координаторы, лидеры и кукловоды живут только в воспаленном воображении пропаганды и автократов. У людей в форме и с дубинками есть начальство, у этого начальства есть свое начальство, им всем нужно согласовывать действия и уследить за оперативной ситуацией, вовремя передвинув имеющиеся силы. Это очень плохо работает даже в куда более эффективных правоохранительных системах, что было хорошо видно по летним протестам в США. Пока полиция соображает, куда приехать, протестующих уже след простыл. Сетевой протест хорош не только отсутствием явных лидеров, центров, которые можно ликвидировать. Он хорош выдающейся гибкостью. Сегодня мы идем большим маршем по центру, завтра десяткам маленьких по всем районам, послезавтра собираемся на площади, а потом во дворах, потом протестуем на рабочих местах, потом около вузов. Наши решения принимаются на месте, меняются когда и как угодно, с чем тяжелый бюрократический аппарат насилия очень плохо справляется. Потому что с одной стороны идеи, а с другой приказы. Это совсем разные жанры. В одном некоторый смысл, какая-то цель, в другом зарплата, премия, рабочий день и отпуск. Фундаментальные преимущества стороны государства, в общем-то, все использованы. Не случилось плавной эскалации насилия. Лукашенко применил сразу все. Все дубинки, все водометы, все пытки. Дальше только физические расстрелы, что по некоторым фундаментальным причинам невозможно. Главные преимущества протеста по определению неисчерпаемы. Гибкость и адаптивность, в отличие от насилия, ресурс неограниченный. В каждый следующий день он может принять новые формы, в то время как государство работает тем, что у него есть. Как я уже много раз говорил, проигравший выборы автократ, имея протесты всего общества, включая и бюджетников, и пенсионеров, и студентов, и вообще всех, у власти удержаться не может. Каким именно образом все развалится и что именно пойдет не так, мы знать сейчас не можем. Могут отстранить собственные элиты, может на сторону людей перейти армия или милиция, или суды. В какое-то из воскресений на улицах может взять и не оказаться просто никаких правоохранителей. Или начнется какой-то экономический кризис такой, что встанет вообще все и все выйдут. Или просто на каком-то этапе мы проснемся, а Лукашенко таинственно скончался. Все эти сценарии случались в разных странах, в разных подобных вот революциях. Каждый студенческий протест, каждый митинг врачей и пенсионеров, каждое видео с забастовки и протестующих рабочих, каждый большой воскресный марш, каждый случай, когда люди демонстративно показывают, что они не слушают эту власть и не готовы ее принимать и ей подчиняться, приближает этот день, когда что-то случится и начнется новая Беларусь. Только при одном сценарии Лукашенко может продержаться еще какое-то длительное время. Если люди испугаются, поверят в то, что перемены невозможны, что вокруг все устали и забили, и перестанут шатать диктатора по воскресеньям и во все прочие дни. Но пока мы видим, что этого не происходит, несмотря на все предпринимаемые усилия. Белорусы крутые. Живи Беларусь! До завтра!